В эфире программа «Человек имеет право» и ее ведущая Кристина Горелик. Подводим итоги года минувшего, чем запомнился правозащитникам 2014 год. Об этом сегодня расскажут глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, руководитель гражданского содействия Светлана Ганушкина и Александр Черкасов, возглавляющий правозащитный центр «Мемориал».
Как начинался год? Освободили Ходорковского, освобождают Пуссерат, освобождают экологов в Сарсик-Санрайз. Чуть не половина из мемориальского списка политзаключенных выходит на волю. Перед Олимпиадой наступает чуть ли не оттепель, разоттепель. И то, что меньше недели оказалось между закрытием Олимпиады и началом ввода российских военных в Крым, так никто же не предполагал. Для всех это оказалось огромным сюрпризом.
Это каждую минуту в памяти просто. И как ощущение кошмара, и как чувство вины. Это аннексия Крыма, и это военное вмешательство в конфликт в Украине. Вот это две вещи, которые трудно было даже себе представить, что могут произойти, и они произошли. Хотя были люди, которые это предсказывали, но я, честно говоря, в это не верила.
А кто предсказывал?
А был, вот вы знаете, у меня было в Брюсселе было совместное выступление с Дэнни Тепсом, профессором, и он говорил о таких вот агрессивных намерениях России. Причем, когда я выступала после него, я сказала, что я в это не верю. Что у нас вот то-то, то-то, то-то плохо, но чтобы Россия собиралась завоевывать сначала Крым, там потом дальше и так далее. Вот сейчас я только что его видела в Брюсселе. И пришел Дэнни и сказал, ну вот, да. И я была вынуждена сказать, что да, таки вот.
Он еще до того, как Совет Федерации разрешил вводить войска?
Это было год, больше года назад. Ну, а вот воспринимается это, конечно, очень лично. И когда я приехала в Киев вот некоторое время назад на встречу, и меня вез в гостиницу вечером таксист, ну, во-первых, все, конечно, чепуха о том, что все говорят по-украински, все говорят по-русски, это, конечно... Но таксист этот просто со слезами в голосе, опять же, это тут никакого преувеличения, он мне рассказывал о том, что у него брат и отец живут в России, что он с нами, это человек лет 45, что он сам снайпер по своей профессии, и что, конечно, сейчас он никуда воевать не пойдет, но если будет развитие событий, ему придется идти, и его преследует кошмар, ему снится сон о том, что он в оптический прицел своей винтовки видит лицо своего брата. Он говорит, я просыпаюсь в холодном поту, потому что я вижу, это не раз уже видел во сне.
В страшном сне не могли мы себе представить, что у нас будет война с Украиной, что бы там ни говорили, это война, как это называют, гибридная, не знаю какая, какая бы ни была эта война. И когда выдумывают, что украинцы – это фашисты, да я не знаю человека у нас в России и в Украине, у которых бы не было связи. Это или родственники, или друзья, или большая часть жизни, которая проведена там, или все это вместе взятое. И то, что делаем мы сейчас – это восстанавливать придется нескольким поколениям, потому что гибель людей, кровь, такие вещи помнятся очень долго.
На кого, вы думаете, нужно возложить ответственность за это? Кого винить?
Ну, вы знаете, у меня ответ простой об ответственности. На себя. На себя. Это делается от нашего имени. Мы выбирали этих людей, которые принимали это решение. И мы их действительно выбирали. Сколько бы ни говорили о фальсификациях, и сколько бы ни произносилось, что действительно там 70% это ложь, но 50 с лишним это правда. Хотя я ни разу не голосовала, знаете, как вы понимаете, за Владимира Владимировича Путина. Впрочем, я и за Ельцина не голосовала. И это, по-моему, самый большой подарок, который он нам сделал. Но, тем не менее, надо же признать, что, несмотря на все фальсификации, если бы их не было, то, скорее всего, результат выборов был бы тот же. Увы. Вот, поэтому я думаю, что мы все за это несем ответственность. И самое главное, что нужно было бы воспитывать в нашем народе, это чувство ответственности, это чувство гражданственности. И боюсь, что когда меня спрашивают, одобряю ли я санкции или нет, к сожалению, приходится их одобрять, несмотря на то, что это оказывает влияние как так называемых простых людей. Но говорить о том, что эти простые люди ни в чем не виноваты, невозможно. Потому что это те самые граждане, которые шли и голосовали. Это те самые граждане, которые сейчас переполнились патриотизмом. Это тоже одна из страшных сторон нашей жизни. И понятно, почему. Понятно, на какие ментальные и культурные кнопки нажимает Владимир Владимирович. Он очень хорошо это чувствует. Совершенно ясно, что пропагандистскую войну они выигрывают.
По-моему, у меня такое впечатление, что сейчас они уже сами осознали, что цена слишком высока и не соответствует тем приобретениям, которые, пусть даже с их точки зрения, мы получили тот же самый Крым. Простите, я все время говорю о нем, чемодан без ручки. И бросить жалко, знаете, и понять невозможно. Вот как быть. Хороший сосед, когда у соседа сложности, трудности, он пытается помочь. А мы ухватили то, что плохо лежит. Для чего? Мы что, не могли пользоваться всеми благами Крыма? Могли. Гораздо больше, чем сейчас, потому что мы могли спокойно пересекать Украину, а не мыкаться на Керченской переправе. Я в Крыму родилась, и мои родители родились в Крыму. Мне, понимаете, не мешало, что он украинский. Я туда могла ездить. И ездила туда к своим друзьям, крымским татарам. Кстати сказать, за них так болит сердце. Ведь украинцы или русские, которые не хотят жить в империи, а хотят жить в свободной Украине, они могут уехать в Украину. А что делать бедным крымским татарам? Они столько боролись за то, чтобы вернуться в Крым, они оттуда никуда не уедут. Для них это жизненная цель – жить в Крыму. И, пожалуйста, империя пришла к ним. Это очень-очень тяжелое наследие 14-го года. Это главное событие в этом году и для десятков, сотен миллионов русских, для украинцев, и, я бы сказала, для всего мира.
Итоги 2014 года в программе «Человек имеет право» подводят правозащитники Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина и Александр Черкасов. Декабря 2014 года в ходе столкновений между отрядом боевиков и правоохранительными органами в Грозном погибли 14 сотрудников силовых структур. Более 30 были ранены. Вошедшие в город боевики уничтожены. На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома сносить. Выступление было показано по местному телевидению, а также размещено и до сих пор находится на официальной странице Рамзана Кадырова в соцсети Instagram. Вскоре после этого были сожжены или разрушены первые несколько домов. На досудебные расправы и недопустимость коллективной ответственности обратила внимание Владимира Путина журналист Ксения Собчак на пресс-конференции президента 18 декабря. Слово Светлане Ганушкиной.
Конечно, трагические события, конечно, мы сочувствуем и высказываем соболезнования всем погибшим в Грозном 4 декабря. Понятно, что боевики осуществили это самое нападение на Грозный, и это привело к жертвам, погибли полицейские, и погибли, если бы полицейские не защищали, не защищались от этого нападения, то погибли бы мирные жители. И, конечно, я думаю, что это все люди, которые достойны уважения и сочувствия их семьи. Тут не может быть двух мнений. Вот. Но что происходит после этого? После этого руководитель субъекта федерации, субъекта Российской Федерации, который называется республикой по какому-то странному патологическому свойству, потому что ничего общего, конечно, с республикой это образование не имеет. Там тоталитарный режим. Там нет никакого закона вообще. Если не считать законом два слова, приказ Рамзана. Вот. Он говорит, что нужно сносить дома и выселять, выдворять за пределы Чечни. Вот мне очень интересно, выдворять куда? И это начинается, и это делается. И это делается после конференции, которую провел Владимир Владимирович Путин, который сказал, ну, я не могу точно процитировать, я наизусть это не учила, но смысл этого такой. Ну, человек понервничал. Вот, понимаете, он вот так вот позволил себе немножко лишнее. Ну, понятно же, он был очень возбужден эмоционально. Это как вообще? И Владимир Владимирович совершенно серьезно говорит, что он погорячился, что ему не следовало так говорить, но при этом, тем не менее, его можно понять. Вот он его понял. И тот продолжил, он, и тот тоже понял. Этот посыл Рамзан Кадыров очень хорошо понял. Он сказал еще Владимир Владимирович, что это неизвестные люди, которые могли просто воспользоваться словами Кадырова. И теперь нам приходит сведения о том, что эти неизвестные люди продолжают это делать, желая остаться неизвестными, называют при этом на физиономии маски. То есть был совершенно четко предложен алгоритм. Вы, ребята, можете это продолжать, только чтобы вас не опознали. Вот и все. А ловить вас никто не будет. Молодой человек понервничал. А семьи с детьми, с 5-6 детьми остались на улице. И неизвестно где, и неизвестно, куда идти.
К вам обращались или нет?
К нам обращались, но люди хотят полной конфиденциальности в этом смысле. К нам обращались, и мы даже не будем говорить, какие соседние регионы, потому что это вызывает большое опасение.
За их...
Да, за их, за них и за тех, кто их примет. И не только за тех людей конкретно, которые их примут к себе дома или где-то, но и даже за руководителей тех субъектов Российской Федерации, которые будут им помогать.
Свое расследование начала правозащитная организация «Комитет против пыток», руководитель которой Игорь Каляпин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить заявление главы республики на соответствие российскому законодательству. Вскоре после этого в Чечне был сожжен офис сводной мобильной группы «Комитета против пыток», а против некоего Каляпина, по заявлению уже Рамзана Кадырова, следственными органами была начата проверка о возможной причастности правозащитника к финансированию террористического подполья. Слово Александру Черкасову.
Недавно Рамзан Ахматович Кадыров призвал жечь и разрушать дома родственников, людей, причастных к вооруженному подполью, причем совершенно не в соответствии с российским законодательством. И потом, оказывается, его неправильно поняли. Оказывается, поддержка населения у нас на уровне 90 с чем-то процентов этой инициативы, если посмотреть голосование в интернете. А те, кто ставят на вид, они враги народа. И горит уже не, и горят уже не только дома родственников боевиков, но и горит офис правозащитной организации в центре Грозного.
Сводной мобильной группы.
Офис сводной мобильной группы правозащитных организаций в центре Грозного.
В этом 2014 году продолжилось преследование правозащитных организаций не только в Чечне, но и по всей России, говорит Людмила Алексеева.
В 2014 году решили, что организации, ну, некоммерческие организации, не сами будут себя объявлять агентами иностранного государства, потому что таких безумцев не нашлось, а Минюст будет на них вешать эти ярлыки. И вот уже замечательная школа политических исследований, сейчас она, по-моему, называется «Школа социальных инициатив», что-то в этом духе. Сейчас эту школу, которая уже 25 лет существует, имеет отделение в 18 странах, выучила, о которой вспоминаю с благодарностью тысячи уже ее учеников за это время. Им навязывают ярлык агент иностранного государства. Этот же ярлык присвоили замечательной организации «Движение за права человека», очень активная организация, имеющая отделение во многих регионах нашей страны, и на которой много добрых дел. Мемориал судится по этому, правда, не насчет иностранного агента, но закрыть хотят, даст Бог, обойдется. Сахаровский центр по правам человека проверку проходит. Это уже позор на весь мир, чтобы Сахаровский центр был агентом иностранного государства. Это уже, знаете, даже больная психика не в состоянии понять.
В итоге власть лишилась механизма обратной связи, которую раньше осуществляли правозащитники и российские средства массовой информации. А это опасно, говорит Александр Черкасов.
В течение года многие средства массовой информации поменяли собственников или редакторов, и вообще поле дискуссии как-то резко сузилось. Это тоже опасно. Потому что та самая обратная связь, та самая возможность анализа ситуации и предотвращения каких-то рисков, она, видимо, не нужна в условиях войны. И с криком «Крым наш» народ радостно оказался у ситуации пикирующего рубля, хотя об этом предупреждали. Предупреждали они о эффективности экономики, о том, что не бывают безнаказанными подобные действия в современном мире. Может быть, если бы заранее предупредили, заранее услышали бы, были бы какие-то более адекватные показатели общественного мнения, более адекватная обратная связь. Может быть, мы бы до этого не доехали, но нет, обратная связь не нужна. Во время войны нужна тотальная мобилизация и всеобщее удивление. С чего это продукты оказываются такими нервными и покидают прилавки? Как так? Мы этого не ожидали. Мы находимся в непредсказуемой ситуации. Непредсказуемой в смысле действий властей и непредсказуемой по социально-экономической ситуации. Вот то самое отсутствие обратных связей через средства массовой информации, через общественные организации. Давайте-ка мы всем будем диктовать, будем насыпать тем, кто пляшет под нашу дудку, и регулировать движение ног и высоту взмахов руками. То есть превращение гражданского общества в кукольный театр Карабаса-Барабаса. Ну, это, конечно, тоже выход. Только какой от этого практически смысл?
Мне кажется, что очень большое значение для тех, кто это все организует и придумывает, очень большим следствием того, что они делают, становится то, что мы начинаем защищать себя, а не своих подопечных. Вот, они этого хотят. И я думаю, что мы тоже должны это понимать, и должны понимать, что мы этого не должны допустить. Вот. Что же касается вот того, чем мы начали с конфликта украинского, не знаю, как это назвать, кризиса украинского, то тут первое, что надо делать, надо уйти из Восточной Украины. Надо совершенно четко себе представлять, что оттуда надо уйти. А во-вторых, нужно прекратить эту агрессивную риторику. Категорически. И нужно тоже больше встречаться. Что касается Крыма, ну, конечно, бессмысленно Владимиру Владимировичу рекомендовать его вернуть в Украину, да? Ну, не знаю. Может быть, пусть он будет независимый. Независимый Крым. Не знаю. Я не знаю политического решения. Я просто знаю, что вот этот принцип, подростковый принцип нашей власти, который проявляется во всем, подростковый менталитет, ввязаться, а потом поглядим, что будет. По-моему, всем уже ясно, что ничего хорошего нет и не будет. А как отступить назад, непонятно. Это такой один из немногих годов 2014, в которых можно сказать, что итоги подводить невозможно, итоги подведет история.
Это в этом смысле... 2014 год был годом трагическим для всей нашей страны, и мы этот груз тащим с собою в 2015 год. Дай Бог, чтобы не весь год мы его тащили, а где-то в начале года мы бы все-таки опомнились. И Не знаю, как все это будет. Я это переживаю очень тяжело, и я уверена, не я одна, это наша общая трагедия.
Главной горячей точкой для нас стал теперь восток Украины. Другое дело, что, как в самом начале Первой Чеченской, о том, что там воюют российские военные, не говорят, хотя как бы все это понимают. И опять... тайные похороны, как уже не в чеченскую, а в афганскую войну, когда было на уровне Политбюро решено не писать на надгробиях, где и как погиб человек. Мы возвращаемся в прошлое стремительно. И, собственно, вот то, что это прошлое не кончалось, то, что последние 35 лет Россия воюет, с времен ввода войск в Афганистан, 10 лет афганской войны, потом горячие точки на периферии Советского Союза, потом вот 20 лет отмечаем с 1994 года, так или иначе, война на Кавказе. Именно эта непрекращающаяся война отчасти и привела нас туда, где мы сегодня находимся.
Что ж, итоги этого года неутешительные. Остается лишь надеяться на то, что в следующем 2015 году удастся разрешить конфликты и пресечь незаконные действия руководства. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. В эфире была программа «Человек имеет право», ее ведущая Кристина Горелик.
Ничего алкогольного ни в аэропорту, ни в одном магазине в Иране нет. И вряд ли можно найти хоть одну лавку, предназначенную кому бы то ни было, не мусульманам, где вино бы продавалось.
Поверх барьеров. Рубрика «Красное сухое». Разговор о безалкогольном Иране.
Запретов вообще огромное количество. Иран был светской страной. Сейчас это религиозное теократическое государство. Все эти запреты, с которыми люди как-то пытаются сжиться, многие эмигрировали, а многие в подполье борются. Это, конечно, источник бесконечной депрессии, уныния. Иран не выглядит счастливой страной.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время Москвы. Субтитры